Что означает «как я даром, так и вы даром» в духовной работе? В книге Зоар, в главе Трума, сказано: «Пусть возьмут мое приношение». «Пусть возьмут мне» указывает на то, что тот, кто желает быть старательным в исполнении заповедей и прилагать усилия в постижении Творца, не должен стараться в этом напрасно и даром. А человек должен стараться в этом, как полагается, согласно своим силам. Как написано, каждый пусть принесет, сколько он может, по благословению Творца Всесильного твоего, которое он дал тебе. А если ты скажешь, что ведь написано, «Идите, приобретайте и ешьте, и идите, приобретайте без денег и без платы вино и молоко», ведь это означает даром, поскольку вино и молоко означают Тору. И Зоар отвечает: «Но благодаря усилию в Торе всякий желающий удостаивается ее. Благодаря усилию в Творце, чтобы познать Его, всякий желающий удостаивается Его без всякой награды. Но усилие в Творце, подкрепленное действием, нельзя принимать даром и впустую, так как таким действием он ни в коем случае не удостоится привлечь к себе Дух Святости, а это дается лишь за полную цену. И также сказано о понятии «даром» следующим образом: «Как я даром, так и вы даром». И следует понять следующее. Первое. Что такое усилие в Торе? Второе. Что такое усилие в Творце, чтобы познать Его? Третье. Что такое усилие в Творце, подкрепленное действием? Четвертое. Что означает даром или за плату? Кому должны заплатить? Мы видим, что тот, кто работает, должен получать оплату. А из этого следует, что человек, который работает, сам должен платить. Кто-то слышал о таком? Мы видим, что есть люди, которые работают бесплатно. Но работать и платить тем, для кого мы работаем, где такое видано? Но позже, когда произошло исправление с сокращением, называемое совершенством его действий, то есть, когда они получают благо и наслаждение от Творца, чтобы они не чувствовали стыда, было произведено исправление, называемое скрытием. То есть, прежде чем человек обретает отдающее кли, он не видит благо и наслаждение в явном виде, чтобы благо и наслаждение побуждали его получению блага. И так сделано для того, чтобы у него было место для выбора. И выбор в работе нужен, как выясняется, чтобы было место у человека исполнять Тору и заповеди не ради получения награды. Ибо когда наслаждение раскрыто во время выполнения заповеди, человек не может сказать, что он исполняет Тору и заповеди, потому что он хочет доставить наслаждение Творцу. То есть ради себя самого он отказался бы от удовольствия, которое вкушает. Но поскольку Творец хочет, чтобы творения наслаждались, только по этой причине он принимает наслаждение. Тогда это было бы невозможно. И это потому, что человек родился с желанием получать для себя. Поэтому как ему можно сказать, что для себя он отказывается от наслаждения? Как может человек отказаться от огромного наслаждения, находящегося в Торе и заповедях? По этой причине поместили искры света, называемые тончайшим свечением, в клипот, которыми питается все творение, прежде чем удостоиться отдающих келим. А поскольку это лишь очень малый свет, человек начинает совершать работу, чтобы доставлять маленькие наслаждения в обмен на большие наслаждения. То есть, чтобы получать вознаграждение за отказ от маленьких наслаждений, в которых есть только тончайшее свечение. Это похоже на торговлю, где мы получаем больше, тем и занимаемся. Также и в работе, где лишь позже, когда человек уже привык отказываться от удовольствий, хотя они и малы по сравнению с удовольствиями, встречающимися в Торе и заповедях, все же считается, что он привык к работе, и есть место выбора. Однако, согласно этому, мы должны понимать, если человек занимается Торой и заповедями для того, чтобы получить вознаграждение за свой труд, почему соблюдение Торы и заповедей называется старанием? Ведь также и в материальном принято отказываться от малых удовольствий, чтобы получить большое наслаждение. Ответ в том, что поскольку в материальном наслаждение, которое человек получает за свой труд, раскрыто в этом мире, потому это нельзя рассматривать как старание. Но в Торе и заповедях, когда он должен верить, что его ждет награда в будущем мире, поскольку это зависит от веры, то тут уже есть усилие. Ведь он должен верить, а тело не может верить, потому что по природе ему необходимо видеть и знать. Тогда как в месте, где нужно верить, уже есть подъемы и падения. Из сказанного следует, что то, что человек должен стараться прилагать усилия в Торе и заповедях, это один аспект. Но есть и другой аспект, что нужно стараться прилагать усилия в работе Творца, чтобы познать Его. И эти две вещи надо стараться выполнять для того, чтобы получить вознаграждение за усилия. То есть мы должны верить, что получим награду и в этом мире, и в мире будущем. И это как написано в книге Зоар. Страх разделяется на три вида. Есть человек, который боится Творца, желая, чтобы жили сыновья его и не умерли, или страшась телесного наказания, или денежного наказания. Получается, что тот страх, который он испытывает перед Творцом, не является для него корнем, так как личная выгода является корнем, а страх является ее порождением. А бывает человек, который боится Творца, потому что он страшится наказания того мира и наказания Гейнома, ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются основой страха. Страх, являющийся основой, это когда человек будет бояться Господина своего из-за того, что он велик и правит всем. Это значит, что нужно стараться прилагать усилия как в исполнении заповедей, как в исполнении Торы и заповедей, так и в познании Творца. Но главное в его познании — это знать, что он правит миром как добрый и творящий добро. В этом нужно стараться познать его. И познать его следует объяснять так, что когда человек молится Творцу или благодарит Творца, нужно знать, какому имени он молится или какое имя благодарит. То есть, когда человек молится Творцу о каком-то больном, чтобы выздоровел, он должен знать, что он молится целителю больных. И тогда нельзя сказать, что он молится об освобождении пленника и так далее. Или когда он благодарит Творца за то, что вызволил его из заточения, нельзя сказать, что он благодарит Творца за то, что он одевает нагого и прочее. И говорит, что оба они, как усилия в Торе и заповедях, так и усилия в познании Творца, благодаря им человек может удостоиться, если он старается, он обретает это даром, без денег и безвозмездно. Это называется действием. А то, что сотворил Творец, имеется в виду первая половина, то есть желание получать для себя. Это человеку не нужно делать, как сказано выше. Тогда как вторая половина, то есть намерение ради отдачи, которое относится к творениям, в этом есть работа, так как это противоречит природе. Следовательно, здесь предстоит много работы, чтобы достичь ее. Это называется действием, которое человек должен совершить, и которое не совершается Творцом, потому что мы относим к Творцу то, что он дает. То есть все, что связано с отдачей, принадлежит Творцу. Тогда как вторая половина кли, то есть то, что хочет дать нижний, разумеется, принадлежит нижнему. Сказанным следует объяснить то, что мы спрашивали. Что значит усилие в Творце, подкрепленное действием? О каком действии мы говорим? Следует объяснить это так. То, что человек старается постичь Творца в действии, то есть как отдавать Творцу, это действие относится к нижнему, и человек должен трудиться, чтобы обрести это кли. называемое желанием получать, желанием посетить, желанием отдавать. Так же, как и в материальном, когда человеку нужно научиться ремеслу изготовления инструментов, элим на иврите, для продажи людям, а изготовление инструментов, элим — это профессия, то есть надо учиться этому ремеслу не сразу, и не за один месяц человек обучается профессии, как делать келим. Точно так же и здесь, в работе, человек должен освоить профессию изготовления отдающих келим. Человек не может это сделать немедленно, как только захочет обрести эти келим. А это профессия, которой надо учиться в течение длительного периода времени, пока у него не появятся такие келим, то есть умение выполнять Тору и заповеди ради отдачи. Наши мудрецы сказали, Творец сказал, «Я создал злое начало», и создал Тору в приправу к нему. Это означает, что Творец создал желание получать, которое считается первой частью кли, а именно стремление к наслаждению, и создал Тору в приправу, которая исправляет злое начало, чтобы стало добрым началом. То есть, чтобы желание получать стало ради отдачи. Следовательно, это означает, что и вторую часть кли Творец дает. Согласно тому, что наши мудрецы сказали о стихе, «И сказать Циону, ты народ мой, читай, не народ мой, «Ами» со звуком «а», «а» со мной, «ими» со звуком «и» — «ты», что означает «быть в партнерстве со мной». Это значит, что и творения делают. И следует объяснить по поводу второй половины кли, что не все делает Творец, а что здесь есть и работа человека. Однако надо объяснять о второй половине кли, которую мы относим к человеку. Что в этом кли, называемом желанием отдавать, мы различаем также понятия света и кли. Следовательно, кли, которое в кли, относится к человеку. Иными словами, то, что дает Творец, называется светом, а то, что дает человек, называется кли. Поскольку кли называется хисарон, а свет называется наполнением хисарона. И поскольку Творец дающий, а изобилие называется светом, то свет относится к Творцу, а кли, называемое хисароном, относится к творениям. А в этом весь их корень, только хисарон. А Творец наполняет хисарон. Поэтому, когда речь идет об отдающих келим, это кли также разделяется на две части, как сказано выше. Первое. Хисарон. То есть человек должен чувствовать, что ему не хватает отдающих келим. То есть он чувствует, что все, что он делает, это для собственной выгоды. И верит, что человек должен слиться с Творцом, как написано, и слиться с Ним, где слиянием называется подобие по форме. И больно ему, что он далек от слияния с Творцом. И он видит, что со своей стороны у него нет возможности выйти из-под власти желания получать. Это называется хисарон. И это относится к человеку. То есть человек должен чувствовать хисарон. И это означает действие, то есть работу в отдающих келим. А свет в кли, то есть в кли, которое является хисароном, это наполнение, облаченное в него, то есть сила, позволяющая ему отдавать. Это называется свет в кли. И его дает Творец. Этим мы можем объяснить то, о чем мы спрашивали. Наши мудрецы сказали, «Я создал Тору в приправу, то есть кли, называемое желанием отдавать, дает также Творец, а не человек». Так почему же кли называется действием, которое относится к работе человека в действии? Ответ в том, что кли, называемое хисарон, когда его мучает то, что он не может ничего сделать ради Творца, мы приписываем это творение. То есть хисарон принадлежит творению, а восполнение хисарона принадлежит Творцу. Вот почему они сказали: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». То есть свет исправляет злое начало. Другими словами, Творец дает силу хотеть все делать ради небес. А хисарон в кли — это человек должен чувствовать в своем теле. Это означает, что человек должен сделать все, что он может, чтобы достичь слияния с Творцом. И создание этого хисарона называется свойством хисарон. И это называется тем, о чем мы спрашивали, что такое усилие в Творце, подкрепленное действием. Это значит, что человек прилагает усилия в Творце, чтобы иметь возможность насладить Творца, то есть доставить ему наслаждение. Это желание называется действием, то есть созданием хисарона. И это то, что уже может доставить наслаждение Творцу. Это свет в кли, как сказано выше. А теперь объясним то, о чем мы спрашивали. В чем смысл оплаты и что значит даром? Якобы должно было быть наоборот. То есть усилия ради Творца в действии должны быть даром, а усилия в Торе и заповедях и усилия в Творце, чтобы познать его, должны быть ради вознаграждения. То есть люди, которые приложат усилия, будут вознаграждены. И выходит, что те, кто прилагает усилия в действии, они платят вознаграждение. Это трудно понять по двум причинам. Первое. Где мы видим такое, что тот, кто работает, тот и платит? Есть люди, которые работают бесплатно, волонтерами. Мы это видим. Но платить, чтобы иметь возможность работать, этого мы не видим. Второе. Вопрос в том, кому мы должны платить эту плату. Конечно же, надо сказать, что Творцу. Но как можно сказать, что Творец получает награду, называемую прибыль? То есть, разве можно сказать, что если человек не думает, что Творец получит пользу, то его усилие, называемое действие, это действие, которое человек совершает, не принесет этому человеку никаких результатов. Однако нам следует объяснить это согласно нашему пути. Есть лолишма, что означает, что человек занимается Торой и заповедями, чтобы получить награду. Естественно, тот, кто работает для того, чтобы получить вознаграждение, всегда смотрит на то, что он выиграет от приложения усилий и выполнения распоряжений хозяина. И совершенно не думает о том, что хозяин выиграет от его труда. А иногда, когда рабочий думает, что и хозяин должен получить прибыль, это происходит не потому, что он заботится о выгоде хозяина, а потому что рабочий знает, что если этот бизнес не принесет прибыли хозяину, то он закроется, и у него не будет работы. А кроме этого, он вообще не думает о хозяине. И в этом состоит объяснение того, что работнику не нужно думать, что Творец должен получать прибыль. Для него это даром. То есть он не заинтересован в том, чтобы Творец получал прибыль. Это называется даром. Но тот, кто хочет работать в действии, то есть создавать кли для доставления наслаждения Творцу, это именно с вознаграждением. А это значит, что Творец будет наслаждаться его работой. Другими словами, человек озабочен не своей прибылью, а прибылью Творца. В этом смысл запрета, что нельзя брать даром, то есть без прибыли. Иными словами, все свои действия человек должен направлять на то, чтобы Творец насладился. И это называется, что работа в действии должна быть с вознаграждением, то есть, чтобы от этого была награда Творцу.
Раб, я
разделю вопрос на два. Мы сейчас сидим и изучаем Рабаша, читаем статью. Доставляем ли мы этим наслаждение Творцу в этом действии все вместе?
Ну, если есть такое намерение, то, конечно же, да.
То есть вначале человек может прийти, он сидит, наслаждается теплом, кофе и о всем, о чем мы говорили, а затем с течением времени он проделывает это действие, потому что этим он доставляет наслаждение Творцу, то, что мы сидим и учимся.
Да. И более того, если мы думаем, что работаем для него, чтобы насладиться освободить его.
И об этом был вопрос. То, что мы здесь сидим здесь сейчас после конгресса, и мы все хотим насладить его, то есть чтобы учеба была для доставления наслаждения Творцу.
Да.
К этому нужно прийти.
Да, если бы не это условие, мы бы...
Об этом у меня тоже вопрос. Он говорит здесь о том, что мы должны учиться, чтобы достичь килим, как в торговле. Так и я, и у меня вопрос. Я знаю, что способностям не учатся. Я не знаю, можно ли научиться способности?
Нет, способности получают свыше взамен нашей молитвы и обращения к Творцу.
Именно это. Как можно этому научиться?
Не нужно учиться. Негде тебе этому научиться, получить способность. Это свойство, которое ты получаешь свыше от Творца.
Говорить об этой боли просто логически мне непонятно. Как каждый раз желание получать может чувствовать боль от того, что оно не отдает? Что это за боль?
Почему? Если у тебя есть маленький ребенок, который, не дай бог, больно болеет, и ты хочешь, чтобы он был здоров, а ты не способен на это, а он плачет и не спит, и орет. И тогда ты ищешь, как же помочь ему, ищешь лечение. Как выйти из этого?
Это понятно, но в этом все и дело. Есть у нас восприятие. Моего маленького ребенка я люблю. Он мне дороже, чем моя жизнь. И поэтому мне больно, когда он в безысходном состоянии. Но здесь, тут отсутствует функция любви. Не хватает ее.
Нужно развить ее, прежде всего почувствовать, что ты зависишь от Творца, и Творец пока не посылает излечения. И что тогда делать? Как пробудить его, чтобы он послал излечение? Исцеление. Это проблема.
Проблема в том, что я не могу даже привести пример. Я не чувствую, что я болен. Если я бы чувствовал, что я болен...
Нет, говорится о твоем ребенке, что ты...
Но я говорю о том, что у меня нет потребности отдавать. Я этого не чувствую.
Нет, чтобы у тебя было желание просить у Творца.
Вопрос. Можем ли мы определить в течение учебы, можем ли мы определить, приводит ли наша учеба к слиянию в Торе и заповедях к Творцу, с Творцом, доставляет ли это Творцу наслаждение?
Мы можем это проверить, да? Нам нужно увидеть эти результаты. И если мы не понимаем их или не довольны ими, надо снова возносить их к Творцу. Да?
Могу ли я продолжить вопрос? Если я правильно понимаю, мы должны очищать злое начало. То, что мы берем вот это горькое лекарство, и тогда мы раскрываем зло в себе. И тогда мы можем отделить себя от него. И так мы сможем приблизиться к Творцу. То есть таков процесс, который он здесь описывает.
Да, если мы берем свойства, в которых мы находимся на расстоянии от Творца, и мы стараемся изменить это, поменять их на свойства, в которых мы почувствуем, что мы близки к Творцу. Таким образом, мы приближаемся к Нему. Это называется работа по исправлению.
Это в начале статьи говорится. Имеется ли в виду, в начале статьи написано, что каждый человек должен давать, как Творец дал ему. Так Ко спрашивает, что значит, как он дал тебе? Это зависит от того, что Творец дал тебе?
Конечно же, это моя природа, это мой характер. Так я веду себя. И нет у меня никаких других килим, кроме этого.
So how can I come, let's say, so that the Creator will bless me so that I will be able to give?
Так как я могу прийти к состоянию, чтобы Творец меня благословил, чтобы я мог дать Ему? Как прийти к такому состоянию?
Проси. Нет никакой другой связи между человеком и Творцом, кроме того, что человек просит, а Творец дает. И все.
Но я должен просить у Творца это благословение, чтобы давать Ему, чтобы я мог давать Ему?
Да, чтобы мне была возможность быть в отдаче. И если не напрямую Творцу, так через товарища.
Допустим, я начал свою учебу, и я верю, что то, что мне говорят, это верно, и я это понимаю на уровне знания. А затем, когда я смотрю на продолжение работы, то эта вера приводит меня к месту, когда мне в моем теле становится больно, что я не такой, как Творец.
Да.
Так в этой точке, если я делаю расчет, может быть, мне не стоит? Мне такой бизнес может быть невыгодный, нужно верить, нужно тяжело работать и так далее.
Ну, хорошо. Да, это тебе невыгодно, но ты себя хорошо чувствуешь, тебе ничего не мешает, нет ничего, чтобы не доставало тебе. Да, прийти к Творцу, его раскрыть, это такие трудные вещи, великие. Оставим это на другое время. Ну, может быть, в будущем мире, там, в следующем при рождении.
Да, и мне говорят, что ты получишь немножко награды здесь, но, может, немножко награды в будущем мире. Я не знаю, что это.
Ну хорошо, ну так ты решаешь. У тебя перед тобой все равно есть выбор. Либо остаться в том, чтобы продолжать жить в животном существовании, когда ты видишь, что для тебя хорошо и плохо по-настоящему своими глазами, и тогда ты отдаляешься от зла, приближаешься к добру. Либо ты делаешь что-то такое, что говорит Тора. Но тогда это уже другая работа. Это уже это не для твоего тела, а это уже для души твоей.
Да, но весь процесс от начала до конца, он как бы в такой, такой запутанный, в таком тумане. То есть я получу награду, Творец получит награду.
Нет.
Он говорит, что награда должна быть в том, чтобы Творец наслаждался в конечном счете. То есть работай, 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 верь, 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 получишь награду, да, но не ты, Творец получит награду.
Почему?
Как бы такова цель, ты к этому должен прийти.
Цель — это слияние. Цель слияния с Творцом. Человека с Творцом. Подобие.
Это слияние находится на весах после того, как у тебя есть страдание от того, что ты даже не в состоянии ничего сделать, и от этого есть боль. Где можно увидеть, что Творец наслаждается? Где можно это определить? Может быть, потом ты это увидишь. Это должно быть целью слияния?
Нет. Насладить Творца — это твоя работа. Это твоя цель, и ты хочешь, чтобы это случилось.
И для того, чтобы работать в этом все больше и больше, мне не нужно видеть, что он действительно наслаждается.
Нет, ну тогда это точно будет буквально для того, чтобы получить награду. То есть ты почувствуешь, что даешь это Творцу, как в этом мире, когда ты делаешь действие в нашем мире.
Мы должны проделать скрытие на такое ощущение?
Да, конечно. Если я не буду скрывать это, так это будет с намерением получать для себя.
И в пути, когда мы делаем эту работу, когда мы доставляем Творцу наслаждение, к нам приходит такое ощущение, приходит состояние, когда я действительно на них должен делать скрытие.
Да.
То есть это необходимо, это должно произойти.
Конечно. Да. Он пишет нам об этом также, Бааль Сулам. В этом все дело экранов. Где, почему, это, где они находятся, и зачем они находятся там, эти экраны, в парцуфах святости. Это все из-за того, что человек не хочет получать явное постижение, явное ощущение. Это приходит к нему опосредственно и напрямую. Еще?
Рав, написано, что отсюда мы видим, что везде творение чувствует, что они могут получить наслаждение от чего-то. Немедленно они используют этот клик, который называется желанием получения для себя, то есть ради собственной пользы, и не нужно пробуждать человека для того, чтобы он хотел получить наслаждение, а в мере наслаждения, которое облачено в это наслаждение притягивает человека, и он бежит за наслаждением, чтобы постичь его. То есть по мере величины наслаждения это порождает в человеке стремление, и это желание получения. Как развить стремление к отдаче? Как это получить?
Ну, пока что между товарищами. Смотри, насколько это эффективно, насколько это продвигает, насколько это открывает в тебе различные ощущения. Отдаешь ли ты или не отдаешь ты? В таком вот отношении с товарищами ты можешь раскрыть свою природу. Еще.
Из Беларуси спрашивают, как научиться почувствовать хисарон, который дает Творец.
Из того, что мы работаем над этим, то, к чему мы стремимся, это из хисарона, который Творец поместил в нас. Дал человеку. Не Адаму решено, но вообще Адаму, человеку. Теперь вопрос, что я с этим делаю. Но так в первую очередь я могу увидеть отсюда, что Творец хочет мне дать. Но от того, что он мне дает, я ведь не нахожусь в цели. Я, может быть, и могу насладиться тем, что он мне дает, но мне ведь надо произвести сокращение экрана, отраженный свет, то есть намерение ради отдачи ему. И тогда, только тогда я могу совершить действие, которое соединит меня и его тем, что мы сравниваемся. Насколько он дает мне, настолько я хочу давать ему. Это называется, что прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда я чувствую Творца и Его действия, и мы наслаждаемся вот этим вот совпадением, равенством. И это правильное действие.
Продолжают спрашивать, посредством каких усилий и условий работы в десятке мы сможем раскрыть величие Творца?
Только в соответствии с тем, что мы сказали, что таким вот образом, когда я начинаю относиться к Творцу, как Он относится ко мне, то я этим строю в себе образ Творца. Это называется раскрытие Творца творению.
Ранее товарищ спрашивал, каким образом мы знаем, что мы доставляем Творцу наслаждение? И ответ был, что в каждом действии, которое мы намереваемся доставить ему наслаждение, это уже доставляет ему наслаждение. Прежде всего вопрос, почему это так? Ибо...
Потому что мы подразумеваем это сделать.
Но почему это доставит наслаждение? Дам пример. Например, человеку тяжело встать на урок. Он выполняет множество действий, пока вытягивает себя из кровати. И решает, что я делаю это для того, чтобы доставить Творцу наслаждение, несмотря на то, что мне это исключительно тяжело. То есть в этом действии нет какой-то радости.
Но это вещи дополнительные. Но уже как минимум есть действие.
Но да, есть расчет, если я не сделаю, то, может быть, какой-то будет удар со стороны Творца, может быть...
Тогда расчет не ради отдачи Творцу, а избежать удара.
И даже в таком состоянии я доставляю ему наслаждение. То есть, в конце концов, я как бы считаюсь Творцом, но с точки зрения не повредить ему, не трогать его.
Да-да, это все на пути.
Спасибо. Рав, почему, когда человек просит, чтобы у него был хисарон к отдаче, это называется действием?
Потому что кроме хисарона, который он формирует в себе, он не может сделать ничего.
Но почему это считается, что он действует?
Потому что этого хисарона не было нигде до этого. Из всех ощущений, из всех расчетов он сейчас формирует хисарон, желание к чему-то, то, что требует у Творца.
Что значит сформировать этот хисарон?
Он знает и количество, и качество, и результат, что он хочет.
И как прийти к состоянию, когда выполняют это действие?
Нет, мы не совершаем действий, мы только просим. Действие иногда происходит у нас, если мы делаем это с намерением.
Почему же тогда это называется действие с точки зрения творения, так написано?
Потому что у творения нечего больше делать. Творец действует во всем, а творение только просит.
Просит вот это, хисарон к отдаче.
Да.
Как помочь друг другу, помочь именно это, чтобы фокус был на этом?
Ну, скажем, примерами. Примерами, объединениями, поддержкой. Нет, есть много средств.
И это называется, что мы делаем вместе?
Нет, делаем вместе — это уже что-то другое. Вместе — это когда мы уже понимаем, в каком порядке действий нам надо выполнять действия. И тогда мы в этом, собственно, выполняем само действие.
Спасибо.
Хорошо, Давид.
Пример, который вы привели ранее, из него у меня появился вопрос. Если человек, когда он болен, то, может быть, он смертельно болен, но за себя он не просит. Он не может попросить за себя даже в таком тяжелом состоянии. Но если, допустим, его ребенок находится в тяжелом состоянии, то у него получается молитва. Оба состояния они в желании получать. В чем разница? Почему за, допустим, за желание получить ребенка более важно для него, чем собственное?
Нет, но за себя у него есть расчеты и силы, а за ребенка нет, там ни расчетов, ни сил, он просто кричит, больно ему, и кроме боли нет у него ничего. Поэтому человек тут слаб.
Если как прийти к состоянию, когда желание отдавать будет мне важнее, я смогу молиться о нем больше, чем о собственном желании получать?
Это не сейчас. Это пока еще не сейчас. Нужно в первую очередь постараться, чтобы у нас были келим, смена келим с получения на отдачу, а потом уже действие по отдаче. Действия такие особые, отдельные, мы можем сейчас делать, можем задействовать ради отдачи, но это такие отдельные действия.
Если мы начали говорить об этом, вы сказали, что надо пробудить Творца, чтобы он дал излечение, когда ребенок болен. Как правильно сделать это? Как пробудить Творца, чтобы послал излечение в таком случае?
Молимся изо всех сил, со всех сторон. Просим у Творца, не оставляем, присоединяем эту просьбу ко всем действиям человека. Я встал, я пошел, я что-то делаю. Всюду я еще включаю эту свою просьбу. Вот этот манна.
То у человека болит внутри, но он не может просить о себе, потому что такое чувствительное место. Как сделать хотя бы, чтобы эта просьба была связана с тем, что связана с исправлением, а не просто страдание, потому что ребенок болеет?
Просить за больного, как вместе со всеми больными народа Израиля, и умолять. Это время, когда это действие, за которое можно просить.
В чем может помочь человеку его десятка в этот момент?
Ну, конечно, когда десятка присоединяется, это большая сила.
Если можно, последний вопрос. Какова польза для человека, творец, от того, что Творец устраивает им проблему самым дорогим для него?
Да для того, чтобы пробудить человека, сделать с ним что-то. Поэтому есть у нас близкие, есть у нас есть много возможностей.
Rav, can you tell us how this article relates to the ten?
Раф, объясните, пожалуйста, каким образом эта статья связана с десяткой, с работой в десятке?
Ну, да, скажем, что в десятке кому-то нужна помощь. Ну, как я должен принять его хессарон и каким образом обратить его к Творцу? Что надо получить от Творца, и как это вернуть к тому самому товарищу или ко всей группе, это нас обязывает. Это нас обязывает.
Вопрос таков. Когда у нас есть желание выполнять какую-то заповедь или другое действие, чтобы помочь товарищу или подруге, но немедленно эгоизм хочет управлять всем этим, он силой врывается. В этот момент мы ощущаем боль, то, что эгоизм хочет управлять нами. И тогда мы обращаемся к Творцу о том, что я хотел бы, чтобы это действие было ради тебя, ради отдачи. Я не хочу, чтобы этим управлял эгоизм. То, что мы просим у Творца, чтобы так было, это делает это на самом деле таким?
Нет, нет. До объединения между нами не может быть правильного обращения к Творцу.
Хайфа фри.
Написано, что возможность отдавать дает Творец. Что, какой триггер запускает в действие эту возможность?
Кли?
Какой триггер?
Триггер, причина. Задействует желание отдавать со стороны кли к Творцу. Но это то, что они собираются, и то, что они соединяют желание отдавать их маленькие желания в одно желание, и тогда задействует это одно желание отдачи от них к Творцу.
Егор, два вопроса таких маленьких. Первый вопрос. Когда ты предпринимаешь усилия для объединения в группе, это отдача, и можно ли сказать, что ты наслаждаешь Творца этим?
Да. Да.
Спасибо. А вот еще такой вопрос. Чтобы прийти к свойству отдачи, надо научиться отдавать в материальном мире и наблюдать за собой, что ты получаешь из-за этого от Творца. И таким образом потихоньку воспитывать в себе свойства отдачи.
Нет. Нет. Это у тебя будет получение ради получения от Творца.
Спасибо большое.
Вот как-то после конгресса возник ступор. Мы вчера говорили о благодарности, что в принципе благодарность Творцу не нужна, она нужна больше нам. А вот Творец, сегодня мы говорим, это самодостаточная система. А как ему отдавать? Если бы это был царь, человек, то понятно. А как отдавать Творцу, если это система самодостаточна? Спасибо.
Вы ему отдаете все ваши желания, мысли, чаяния, мечты, все, что есть в вас, вы готовы все отдать ему, он ощущает это и наслаждается вами.
Еще раз. Он пишет в конце твоей работы, ты должен сделать хиссарон, доставить наслаждение Творцу. Но десятка сейчас работает с абсолютно материальным хиссароном. Как связать этот хиссарон материальный? Ты страстно желаешь и хочешь, чтобы он подняться над ним, чтобы и вообще как связать его с наслаждением Творцу? Все твое сердце в материальном хиссароне, а не в наслаждении Творца.
Не важно, когда я делаю какое-то материальное, самое материальное действие, но я хочу, чтобы с помощью этого я доставил бы наслаждение Творцу.
Каким образом? Тем, что ребенок выздоровеет, я доставлю наслаждение Творцу?
Да.
Как это?
Я прошу у Творца выздоровления, чтобы мой ребенок выздоровел, и ребенок бы выздоровел бы и встал бы, да проснулся бы в радости в новый день. Это будет наслаждение Творцу.
Наслаждение Творцу от здорового ребенка или от моей просьбы?
Наслаждение Творцу. Он и делает наслаждение Творцу.
Здоровый ребенок.
Да.
А моя просьба только средства для этого.
Какое ощущение?
Просьба.
Твоя просьба — это средство.
То есть я некий проводник между Творцом и этим материальным проблемой, который, хиссароном, который предо мной.
Да.
То есть он хочет насладиться этим самым кругом.
Да.
И еще один вопрос уже ответил, но был не очень понятно. Кстати, он говорит о том, что надо обратиться к правильному Творцу. Что значит? Просьба всегда от сердца, не то чтобы я сел и подумал, ой, я забыл добавить правильный адрес.
Обратиться к правильному имени — это обратиться к источнику всей жизни, всего воздействия, что есть в мире, и просить у него какое-то специальное воздействие небольшое, на, скажем, выздоровление.
Нет, это понятно, но не то, чтобы я обратился к Зендайт облачения, а я хочу излечение. Что значит правильному имени? Желание на понятности. Понятно же, ребенок больной, а я хочу излечение.
Нет, и имя его.
Если можно сосредоточиться на точке, значит, трех страхов. Главное, три страха того, что он властен. И там он начинает развивать эту мысль о том, что надо стараться найти, что он добро, делающий добро. То есть в остальных страхах, чтобы не умерли дети, чтобы удостоился духовного, мы обычно говорим о десятке, даже сегодня утром. Я не волновался то, что дети будут больны и все прочее. Я не хочу вычеркнуть это. Но, допустим, в десятке есть товарищ, которому жена не дает приходить на уроки или ребенок больной. Каким образом мы пользуемся этим для того, чтобы перейти от других трепетов к самому высокому? Как сделать это в десятке, прийти к трепету, к тому, что он добро делающий добро, властен?
Читать об этом, говорить об этом, возбуждать это.
У человека, собственно, проблемы просить за себя в том, что мы в какой-то мере берем хиссарон товарища и вместе, как десятка, стараемся преобразовать его в наш хиссарон. Есть в этом какое-то большее приближение к этому трепету?
Конечно, если у товарища, не дай Бог, проблема, а мы это слышим и включаемся в это, и каждый из нас поднимает этот маленький хиссарон к Творцу, за это, об этом. Но это действительно замечательное действие. И оно подействует.
Я понимаю, что трепет до любви, до того, как мы будем намерение доставить ему наслаждение и прочее.
Правильно, хотя это совсем другой страх.
Это мы пытаемся сделать какой-то прыжок в работе между нами, чтобы прийти к Творцу, чтобы мы занимались хисароном товарищей.
Мы можем быть в трепете и страхе от того, что мы не отдаем правильно нашим товарищам или вообще ничего не даем. И тогда нам кажется, что они не находятся на подъеме, так как они заслужили. Это все по моей вине, по нашей вине. И когда мы приходим к этому и молимся об этом, и просим, чтобы чтобы от нашей работы был результат, то мы можем раскрыть, что наше действие должно быть на объединение и молитву. Не удается понять, в чем вклад смерти Малахим, что вот эти келим выходят из использования, и тогда это позволяет развитию процессу нисхождения миров, потом на подъеме вверх.
Разбились части келим.
Халаким Шилонеш беру.
Есть части, которые не разбились, да? Хотя в каждой из частей была смесь и того, и другого. За счет того, благодаря тому, что мы исправляем, без исправления невозможно. Когда мы исправляемся, исправляем разбитые Малахим, посредством этого мы оживляем, возрождаем мертвых Малахим.
Ну-ну. Исправление — это зиввуг на самое нижнее состояние, или исправление — это желание, которое спустились вниз?
Мы всегда проверяем на включение, на все формы. Мы проверяем, у нас есть... Да-да.
То есть как бы получается, что первый раз я вот так вот чувствую, что, есть часть в желании, и то, что он разбился и спустился вниз, это исправление, а не то, что он там спускается вниз в мирах. Нет, не свет, желание спускается вниз.
Есть... количество и качество желаний перед разбиением не могло быть сортировки, разделения на части желаний. А теперь, после, в результате разбиения, у тебя есть лестница. Ступеней, которые организованы таким образом, что не соответствуют своей возможности войти в святость. Конечно же, после исправлений все еще, но уже насколько они смешанные, перемешанные, участвуют больше или меньше. И ты можешь из них сейчас сделать новую лестницу, выстроить новую лестницу. Снизу вверх будут стоять все ступени в мере своего разбиения. Больше снизу, меньше сверху. Могут стоять все келим, в соответствии с тем, насколько в них включаются отдающие келим, снизу доверху, могут стоять таким образом, насколько келим сами по себе принимают, взаимодействуют с разбитием от низу до верху. И прочее есть у них. Различия. То есть разбиение дает возможность почувствовать суть каждого кли. И чего именно ему не хватает, этому кли. Ради того, чтобы смог подняться и раскрыться, и стать совершенным кли, цельным кли. Поэтому разбиение — исключительно важное действие.
Он говорит, что в конце
он говорит в конце этого пункта, и тогда будут выяснены. Они вернулись в прах и будут выяснены. Как вот вы сказали, вот как сортировка, и вот они будут выяснены. То есть это, в принципе, работа. Работа не исправлять, а только разделять, то есть прийти к состоянию, что в человеке есть вот разделение между тем, что может присоединить к святости и что не может присоединить к святости. И в этом, собственно, весь вопрос о разбиении, когда все смешалось. Тогда он не знал, что может, что не может.
И теперь в результате разбиения посредством света, возвращающего к источнику, он видит, какую кли достойно, а какое нет, и на каком уровне, да, на котором он находится. То сейчас мы должны видеть новую лестницу. Келим, которые достойны для самых высоких цветов, и вниз, покуда они не опускаются и не становятся келим, которые, с которыми ничего не поделаешь. А впоследствии, мы увидим, как мы их, тем не менее, проясняем.
Это то, что он описывает, что когда есть исправление, есть какая-то часть, которую невозможно исправить, она потом присоединяется. И внизу это все скапливается. То есть такая куча, когда высший свет придет и исправит.
Прочти пункт 9.
Девятый пункт. А дело в том, что эти семь малахим — это гвурот, которые вышли в мире в начале. И как написано, в начале сотворил Творец Элоким, а затем сочетал с этим свойство милосердия, в тот день, когда создал Авая Элоким, чтобы мир мог существовать и не вернуться к хаосу. Как написано, и земля была хаосом. После сказанного «в начале сотворил Творец», а это семь малахим. И, соответственно, им семь слов — высказывание в начале. Имя Авая — это Хасадим. И это восьмой Мелех, называемый Адара. Это высший верхний Хесед, как упомянуто в Идра. И это имя Ма, как известно. Так как имя Ма в Хасадим, а имя Бон — в Гвурот. Все они суды жесткие и суровые, непреклонные. Из их сигим примеси вышли клипот. И все это за счет их смерти, разбиения, падения в качестве праха верхней земли. Афар — прах, который будет в карке почва или пол Мишкана, мир Брия. И там выяснили, по примеру Адама в могиле, как сказано выше, что Брия под Мишканом — это Малхут Ацилут. И туда были внесены эти сильные искры, как описано в главе Пкудей. Там упомянуто Ницуцем искры впрыснул в каждый орган и выяснил псолит, отходы этой мысли и так далее. Таким образом, внесение этих искр внизу в Брия для выяснения псолит, отходов и клипот, которые были в замысле, в высшем замысле, а сейчас реализуются. И так как те самые искры чтения на арамейском, то есть эти искры были оттолкнуты, вытолкнуты, разбились, умерлись, вернулись в прах. И тогда были выяснены.
То есть было разбиение. После разбиения все как бы опустились на уровень прах. И тогда теперь из праха должны выясниться. Да.
Вопрос, а как правильно использовать все состояния, которые пробуждаются после конгресса?
Что за новое состояние?
Нет, ну, обычно, необычно я могу по себе и по окружающим. Вот чувствуется, что дни после конгресса, вдруг все так рассеялось, все туман.
Тот, кто изучал технологии, знает, что есть подъем, спуск, и затем возвращается таким образом, постепенно пульсирует. То же самое в любой системе, включая нашу систему.
Ну так в этой части, когда вниз, когда это пошло вниз, что там?
И там нужно множество спокойствия и учебы, подходящей для человека, находящегося, проходящего эти состояния. И все. Я не припоминаю какую-то статью, которая в точности подходила бы к этому.